Всем привет! Это Марина, и с вами подкаст «Она и мир», подкаст, в котором мы обсуждаем книги, фильмы, получаем хорошее настроение, в целом обсуждаем какие-то повестки, которые вдохновляют меня на поговорить. Сегодня специальный выпуск, в который я позвала своего друга Колю. Это второй выпуск, который мы записываем, и я опять же решила воспользоваться моментом и случаем, пока интересный герой для этого подкаста находится территориально рядом со мной. Мы решили обсудить с вами фильм, который называется «Худший человек на свете» Йоакима Триера.
Добрый день, Марина. Спасибо большое, то, что ты меня позвала на свой подкаст обсудить этот фильм. Думаю, у нас сегодня выйдет с тобой продуктивная беседа.
Немного расскажу о структуре этого фильма. Если вы не смотрели этот фильм, то первое, что мы вам советуем в нынешней ситуации, это посмотреть его. В целом, это, знаете, такой выпуск, который записан ради идеи записать мысли двух друзей по поводу просмотренного вместе фильма. Опять же, если вы фильм не смотрели, надеюсь, вам также будет интересно, и вам просто интересно слушать этот подкаст, чему я очень рада, спасибо вам большое. Действие самого фильма происходит в Осло, в Норвегии, и структура фильма довольно прикольная. Я люблю фильмы, которые делятся на конкретные главы, будто бы ты смотришь какую-то книгу, и, очевидно, перелистывается определенное событие в жизни персонажа. Есть пролог, есть эпилог, и фильм состоит из 12 глав. Наименование и название глав никому ни о чем не расскажет, поэтому мы просто начнем обсуждать и в процессе посмотрим, что выйдет из этого выпуска, потому что мы не писали сценарий.
Тупо на харизме.
Да, просто на харизме воспроизвести и запомнить момент. Коль, у меня к тебе вопрос. Можешь сказать, пожалуйста, что тебя впечатлило в этом фильме и вообще как-то задать тон нашей сейчас беседе насчет этого фильма?
Да, говоря о том, что мне понравилось, я скажу то, что мне понравилось, в принципе, путь вот этой героини Альтушки, которая живет в Осло и, казалось бы, делает какие-то заурядные вещи и на протяжении всего фильма мечется. В принципе, сюжет построен на том, что мы видим промежуток жизни одной девушки, которая занимается какими-то весьма посредственными вещами. Определенное количество времени на этом он заканчивается, то есть у фильма нет как таковой концовки, и, можно сказать, больше она открыта. В первую очередь хотелось, наверное, еще поговорить о тезисах и мыслях, которые наталкивают тебя на это. История открывается довольно-таки очень просто. В начале фильма мы можем видеть историю вот этой девушки, которая поступает учиться на врача, и причем интересна сама суть ее поступления, обучения на врача. Казалось бы, с одной стороны, как мне это виделось, она не совсем хочет учиться на врача. Героиня, очень интересно отметить, довольно-таки одержима делом, которое все время делает. И это будет нам демонстрироваться на протяжении всего фильма. Когда друзья спрашивают ее, зачем ты это делаешь, она не может дать определенного вкратчивого ответа. То есть, наверняка не для того, чтобы построить медицинскую карьеру, а по каким-то иным другим причинам. Марина, как ты думаешь, что ее сподвигло стать врачом?
Не знаю, правда, что ее сподвигло стать врачом. Я не знаю, что движет людьми, когда они выбирают профессию стать врачом. Я предполагаю, это, наверное, деятельность какая-то во благо человечеству, очевидно, наверное, и возможность хорошего заработка, но и если посмотреть ситуацию по нашей стране, во-первых, медики учатся более 11 лет, во-вторых, большинство из них работают сначала в каких-то государственных клиниках, зарабатывают копейки, я думаю, что это какая-то альтруистская идея помогать людям.
С тобой я, безусловно, согласен, но мне все же кажется то, что героиня искала себя по большей части в этой профессии, пыталась каким-то образом самореализоваться, но сюжет показывает нам то, что со временем она начала разочаровываться, и интерес к этому действию у нее просто-напросто угасал. По ходу развития сюжета мы можем заметить то, что она все дальше отходит от своих лечебных практик и начинает потихоньку менять сферу деятельности, но на смежную сферу деятельности она уходят с обучения тому, чтобы быть хирургом, в психологию, надеясь найти свое призвание. Как ты думаешь, какие мотивы сподвигнули ее поменять не сферу деятельности в целом, но вектор ее дальнейшего развития?
Правильно отметила, что главный персонаж этого фильма, она находится в поиске себя, и мы это видим отчетливо в прологе. Насчет мотивов, которые задали вектор, скажем так, ее вот этой изменчивости жизни, я думаю, что она страдает синдромом дефицита внимания и гиперактивности. СДВГ — это такой феномен, назовем это так, который посещает довольно многих из нас в современном нашем обществе. Грубо говоря, живешь в каком-то достатке экономическом, потому что, несмотря на какую-то бедность, которая есть в мире, учитывая, что она находится в Норвегии, там состояние, грубо говоря, каждой семьи, оно в порядке. И когда ты находишься в каких-то таких тепличных, хороших условиях, ну, очевидно, у человека должны быть какие-то проблемы, какие-то переживания, даже если у него все хорошо для всех, у него будут какие-то моменты, которые его должны загонять в какую-то депрессию, ну, будто бы без какой-то грусти, причины того, ради чего пострадать, человек просто не может существовать. И Юлия является вот носителем какого-то такого вот синдрома, который просто заставляет ее фиксировать свое внимание на разных вещах. Ну и в целом, когда с достатком все хорошо, почему бы и не менять свою активность, свою деятельность? Я не являюсь сторонником вот этой идеи. Нужно заканчивать начатое, как показывает практика. Все заканчивается просто, ну, несчастьем каким-то. Расскажу пример. Моя мама всегда была сторонником того, что нужно заканчивать ранее начатое. И я всегда воспитывалась по такому принципу. Всегда заканчивала ранее начатое. Окончила универ, который мне не нравился. Счастлива я сейчас на работе, на которой работаю, благодаря своему высшему образованию. Моментами, когда мне приходит зарплата, да, но в целом какого-то воодушевления я не ощущаю. Поэтому я не являюсь сторонником этой идеи, и в целом вот эти вот ее мотивы, которые позволяли ей задать вектор своей жизни, они связаны и с желанием просто иметь возможность развивать свою жизнь так, как она хочет. Ну и в целом, очевидно, у нее есть какой-то синдром гиперактивности.
Однако на протяжении фильма мы не видели того, что она сама ходит к врачу или кто-то ей ставит определенный диагноз. Хотя совершенно очевидно то, что у нее есть какие-то проблемы, потому что, как мы сможем наблюдать потом, ее вот эта смена деятельности превращается в целом в тенденцию. Ведь после психологии она идет фотографию, покупает фотоаппарат, говорит то, что она будет фотографировать. И заметила ли ты одну интересную деталь? Каждый раз, когда ее спрашивают, чем она занимается, она довольно уклончиво и расплывчато отвечает, даже если на данный момент принадлежит какой-либо сфере деятельности. Мне кажется, это вызвано в первую очередь тем, то, что главная героиня не может ответить на простой вопрос, чего она хочет, и слепо, как слепой котенок, условно, тыкается по сферам в попытках найти что-то свое, но сразу же в этом разочаровывается, так и не придя к какому-либо финалу, не пройдя какие-либо этапы, ступени развития, она просто скатывается в то, что она бесконтрольно меняет вот эти сферы деятельности, разброс в которых становится с каждым разом все больше и больше, и, по сути, так и остается ни с чем.
Отчасти я с тобой согласна, но ты имеешь в виду, осталось ни с чем конкретно в конце самого фильма или просто по жизни в целом, в моменте переживания каких-то изменений и так далее?
Нет. Мы сейчас с тобой обсуждаем как раз-таки развитие ее профессиональной деятельности, блок карьеры условно.
Если мы забежим чуть дальше всех вот этих вот моментов, которые с ней происходили. В целом, она девушка, которая зацикливается на своих чувствах, на своих ощущениях, и она идет по наитию туда, где ей, как кажется, будет хорошо. Возможно, и скорее всего, карьера не была чем-то приоритетным для нее. Хотя, почему нет? Помнишь прекрасный момент, когда она начала жить с молодым человеком, вторым молодым человеком, а он работал баристой, и она начала предъявлять ему претензии. Я хочу большего, мы будем вот так вот жить постоянно. В целом у нее есть какие-то амбиции, и она хочет жить хорошей жизнью. У человека есть проблема, человек не может найти себя. Мне кажется, это, знаешь, болезнь моего поколения. Я не знаю насчет поколения моих родителей, потому что, я говорю, у них всегда была в голове идея, нужно делать то, как говорится, где родился, там и пригодился. К чему тебя жизнь привела, то и делаешь. Наше поколение немного другое. И в целом, несмотря на то, что фильм фильм, он норвежский, в целом наш уровень жизни немного другой, много различается, все равно основная идея, ощущения, она одинаковая. Наше поколение страдает проблемой невозможности найти себя. Я себя до сих пор не могу найти, я в поиске, я что-то пробую, я что-то делаю. У меня есть перманентная работа, которая меня содержит, которая позволяет мне платить счета, которая позволяет мне получать какие-то радости. Но я не хочу назвать это делом своей жизни. Я хочу развиваться, я хочу привести свою жизнь к такой точке, которая позволит мне действительно ощущать себя в спокойном состоянии. Возможно, она искала того же. Ты учишься на врача, ты сталкиваешься с этим всем. Если ты не видишь себя в этом, если ты понимаешь, что ты, ну, не хочешь уже помогать людям, зачем дальше идти? Несмотря на то, что ей 30 лет, и 30 лет — это не такой уж и большой возраст. Нам с тобой 25, 26, 30 лет — это ближе, чем наши 20. Ну, 30 лет, ну, мы дети, вот. Ты говоришь, ты предъявляешь ей претензию, что она остается ни с чем, с этой позиции поиска себя. У меня к тебе встречный вопрос. Вот ты сейчас в своем возрасте, ты понимаешь, кто ты, что ты, кем ты хочешь быть? Вот можешь себе такую же претензию предъявить, как ей?
Ну, я думаю, мы тут сели фильм обсуждать, но в целом у меня начинают формироваться представления о себе. У меня хотя бы начинают вырисовываться штрихи. А вот у главной героини фильма они не вырисовываются. И почему? Ты вопрошаешься идеи того, что от чего она так себя ведет, и находишь в героине в некотором смысле себя, ты проводишь аллюзию, да, между героиней и собой, мной, ну и в принципе всеми нами, миллениалами, вот. Но мне кажется, это по большей части потому, что, во-первых, мы живем в эпоху социально-экономических формаций, которые позволяют нам уже не заботиться о минимуме потребления, да, у тебя есть место, где спать, ты живешь под крышей, еды в достатке, чувствуешь себя в безопасности, эти потребности закрыты. Соответственно, тебя определенно как человека должно начать тревожить что-то другое, потому что человек по своей сути не может быть удовлетворен, ему всегда что-то не нравится. И во-вторых, это огромное количество возможностей и выборов. То есть сейчас ты можешь стать практически кем угодно, чем угодно, заниматься огромным количеством дел, хочешь, не знаю, едь на Дальний Восток, отлавливай крабов. Хочешь едь в центральную полосу России, там, землю паши, хочешь там, не знаю, в Москве учись на какого-нибудь финансового аналитика. То есть огромное количество возможностей, и ты тоже приводила в пример идею того, что у родителей раньше все было как-то попроще, и они жили определенными паттернами, то есть, мол, где родился, там и пригодился, да, но снова же, наверняка в то время у людей было меньше выбора, меньше вариантов выбора. А если нет, то большинство из них просто не могли заметить эти альтернативы. Просто сейчас они становятся нам более очевидны. И огромное количество вот этих возможностей, идей, вещей мы видим. А еще большее количество мы не видим на самом деле, потому что когда живешь в рамках одной страны, мало отслеживаешь жизнь, которая творится за границами своего государства, да, в таком, в частном плане, не в глобальном. И мы сталкиваемся вот с этими проблемами, то, что нам в целом комфортно жить, но мы не знаем, что делать. До сих пор, мне кажется, социологи и психологи не могут дать ответа, почему так происходит. Возвращаясь к главной героине, мы можем видеть ее непостоянство и в молодых людях. И мне кажется, это такая одна большая тенденция. Можно привязывать вот эти все вещи к социально-экономическим каким-то благам, да, как ты говоришь, а можно вот привязать именно к типажу человека. Я все-таки привязываю это к типажу человека, потому что главная героиня на протяжении всего фильма меняет несколько партнеров, и это тоже выливается в тенденцию. Ты так не считаешь?
Конкретно определенных партнеров в фильме было всего два. Иметь два партнера — это окей. Не является характеристикой тебя как непостоянного человека.
Но это не окей, когда ты находишься в отношениях, потом заходишь на рандомную вечеринку и начинаешь условные какие-то мутки совершенно другим человеком.
А с чего это все началось? Ты помнишь этот момент? Ее первый молодой человек, Аксель, с которым она жила, который был старше нее, который хотел детей, который уже был готов к семье. Он был автором комиксов, ему было 44, то есть он был лет на 15 ее старше. У него была вечеринка по типу что-то представление его комикса, коктейльная, интеллектуальная встреча людей, которые хвалят, восхваляют его. На этой встрече он... Окей, хорошо, он не должен уделять был ей большого внимания, но когда к нему кто-то подходил, Юлия вот эта вот, она была... Она стояла не рядом с ним, то есть... Он про нее забыл, ну, вообще не было этого человека. И когда он в какой-то момент ее заметил, подошел к ней и сказал, грустно ли тебе, или что-то такое там было, она сказала, что я, скорее всего, поеду домой, что-то такое случилось. Он сказал, окей, даже не предложил ей вызвать такси до дома.
Ну, во-первых, это частная ситуация. А во-вторых... Понятное дело, вечеринка в твою честь, тебе нужно много организовывать, за многим следить, много кому уделить время. Это же тоже все неспроста делается, и он не мог посвятить все время ей.
Я не являюсь человеком с претензией, с той претензией, которая унижает этого Акселя, будто бы он плохой партнер и не уделял внимания своей девушке на его вечеринке. Нет. Я скорее говорю о том, что он даже не позаботился вызвать такси своей девушке, с которой ты вместе живешь, до дома, со своей вечеринки. Она по этим сумеркам, очень красивый вот этот эпизод, когда она идет по сумеркам Осло, и в ощущении одиночества уже в тот момент стало ясно, что что-то не окей. И как раз-таки в этот момент она забрела на какую-то вечеринку. В процессе того, как она уходила с вечеринки того своего парня, вот, который не вызвал ей такси до дома, познакомилась там случайно совсем с молодым человеком, с которым вела себя супер открыто. Картинка режиссером и сценаристами была выстроена так, что я, если бы была на месте Юлии, скорее всего, тоже бы влюбилась в этого человека, потому что Аксель вел себя, ну, неприкольно. Ну, то есть он не уделял ей внимания не только на этой вечеринке. Это было и когда они были дома, если ты помнишь. Он сидел и рисовал, слушал музыку, она его звала, она подошла к нему и, типа, и просто подняла свою футболку, чтобы как-то привлечь его внимание. Что-то там было не так в этих отношениях.
Но он был же супер занят, всегда был супер занят. Это во-первых, во-вторых, про такси он мог просто забыть.
Если ты забываешь вызвать такси своей девушке и в целом как-то позаботиться о том, чтобы она добралась до своего дома, то, наверное, Юлия и правильно сделала, что ушла от этого молодого человека.
Нет, но в целом посыл понятен, то есть автор дает нам идею о том, что внимание молодого человека сконцентрировано не на Юле, а на каких-то других вещах, она охладевает и уходит к совершенно другому человеку, не пытаясь разорвать отношения с предыдущим.
Я впервые увидела ее открытость к человеку, что Юля себя так может вести. Юля, вообще ее звали Джулия. Называемая Юлия.
Ну ладно.
Что Юлия может себя...
Условности русской локализации.
Она познакомилась с Айвантом, и она с этим Айвантом вела себя супер открыто, как парень с девушкой, ну, то есть... Обстановка, в общем, была создана таким образом, что, будучи зрителем на месте этой Юлии, ты бы повел себя точно так же. Но я бы себя повела, как она.
Я бы нет.
А я бы да.
А я бы нет.
Ну, ты просто говоришь, как супертрадиционный чувак, который... Ты даже не обратил внимания на то, что он ей не вызвал такси. Я более чувствительна к этому миру.
И это-то все понятно. Но если мы посмотрим на поведение Юли более комплексно, то можем заметить еще в фильме определенные вставки, когда Юлия с Акселем приезжала к своим родителям, и они общались. И насколько я помню, Аксель довольно-таки уверенно вел себя с ее родителями. Он выглядел как человек, который знает, чего хочет, который идет к своим целям, к определенным, да. А вот Юлия как раз-таки все время терялась в разговоре, не могла никогда четко ничего ответить, и на основе вот как раз-таки этих вставок, соответственно, далее будут показаны кадры, где они вдвоем уже немного рефлексируют и обсуждают какие-то уже межличностные проблемы. И на первый план там вылезает идея о детях. Дает небольшое противоречие в плане того, что с одной стороны Юля в некоторых моментах ведет себя как child-free, хотя она заявляет о том, что она хочет детей. Вот с точки зрения женской логики, как ты можешь обосновать поведение Юли? Проблема в Акселе или все-таки в ней, как в персонаже, как в женщине, как в героине?
Я хочу прокомментировать твои слова вот этими вставками насчет встречи с Юлиными родителями в моментах, когда они с Акселем обсуждают эти встречи. И в целом Аксель выглядит довольно уверенным в себе человеком. Давай не будем забывать, что Аксель старше Юлии на 15 лет. И...
Ну и Юля — это не маленькая уже девчонка.
Но он старше нее. Он жил больше часов, он видел больше событий, он сам говорил в фильме: «Я понимаю, о чем ты думаешь, я тоже раньше так думал, но сейчас я мыслю немного иначе, можешь мне довериться» и все такое. Да, Аксель просто уже был мудрым человеком, как-то более-менее состоявшимся в своей деятельности, понял, что ему нужно от этой жизни, и в целом к Акселю никаких претензий на эту тему нет. Несмотря на то, что я его хейчу за отсутствие инициативы вызвать такси для Юли, он приятный молодой человек, он хороший. Насчет вот этих вставок с родителями. Эти вставки довольно логичные, потому что они нам раскрывают то, как устроена ситуация в семье главной героини. У Юли семья неполная. 30 лет ее мать была матерью-одиночкой с детьми и работала бухгалтером, то есть как раз-таки ее семья. Что-то такое статичное, инертно живущее в каких-то своих обстоятельствах, но так или иначе какая-то скука. Ее семья была скукой, она хотела чего-то яркого, она хотела впечатлений, крутых эмоций и так далее. Помимо того, что ее мать была одиночкой, также заводилась речь о том, что в семье Юлии с мужчинами не ладилось. И, видимо, у Юлии не было какого-то определенного комментария и к мужчинам, и к жизни, и, в общем, все же идет в семье, Коль.
Да, я определенно понимаю, но я не считаю то, что поступки и поведение наших родителей должны влиять на наши поступки и поведение.
Есть такой рандомный ответ на все. Все в совокупности.
Получается, мы с тобой задели ее тему профессионального роста, карьерного роста, да, тему ее семьи, тему ее отношений. И мы все-таки приходим к тому, что это совокупность позиций, она двигается по каким-то определенным рельсам. И как я считаю, что она по большей части растрачивает свой потенциал и не понимает, что делать. Потому что по большей части наш персонаж не Мэри Сью, с одной стороны, но с другой стороны, она и не глупая, беспомощная девчонка. Да, мы все-таки можем заметить по Юле, что каждая сфера, куда она вливается, она начинает активно посвящать этому время. Юлия, она добивается каких-то определенных промежуточных успехов, однако потом на полпути все это бросает. И я считаю, что это по большей части все-таки растрата своего потенциала. Не было какого-то куратора, какого-то идейного лидера, какой-то курирующей стороны, которая могла ей хотя бы подсказать, поделиться советом. Говоря про подруг Юлии, у нее вроде бы по фильму и нет подруг. Говоря про семью Юлии, мы тоже знакомы с этими персонажами, у которых свои какие-то негативные темы. С одной стороны, потуги Юлии, они похвальны. Она пытается за что-то взяться, она пытается за что-то ухватиться, где-то преуспеть. Получает первичные успехи, потом это ей перестает быть интересным, и она это заканчивает. Так абсолютно в любом деле. Отношений с близкими и с родственниками, потому что они вроде бы и нормально общаются, тоже по фильму, с семьей, а вроде бы не очень. В конечном итоге Юлия просто растрачивает свой потенциал и сталкивается с экзистенциальным кризисом. На фоне этого она не понимает, какой же выбор правильный и куда двигаться. И в конце кинокартины она так и остается, условно говоря, ни с чем, не понимая, куда продолжать свое движение. С одной стороны, финал картины открытый, с другой же стороны, она по большей части остается тем же самым персонажем, которым она была в самом начале. она не прошла какого-то развития, она не выросла. Мне кажется, это основная суть фильма. Наверное, следует в определенный момент собираться и пробовать делать вещи до конца, чем каждый раз хвататься за новое и в конечном итоге разочаровываться.
Мне очень понравилось, как ты сформулировала свою мысль. Несмотря на то, что я в этом выпуске пыталась как-то тебя аргументировать в пользу Юли и в целом за какую-то свободу выбора, звучит довольно сильно, если бы ты был на выборах человека, который должен быть сподвижником труда, то я бы, наверное, отдала бы голос за тебя.
Спасибо.
Нет, действительно, ты сказал правильно, и в целом я согласна с тобой, но в своей позиции пытаюсь также понимать других людей. У меня, как ты знаешь, всегда, когда какая-то ситуация расходится с моей жизнью или с моим видением всего, или, возможно, совпадает с моим видением, но расходится с моей как бы реальностью. Реальность не всегда равно видение. Я пытаюсь понять и другую сторону, и пытаюсь найти какие-то аргументы. По сути своей, по природе не хейтер. Всегда пытаюсь за кого-то, как ты понимаешь, постоять. Всегда пытаюсь кого-то оправдать, даже если меня пытается кто-то обидеть. Хотя меня Юля никак не обидела. Никак не обидела вообще. В конце вообще осталась с квартирой своего первого парня, который умер.
То есть, по-твоему, основная суть фильма, как заработать на квартиру суперклассным путем?
Нет, очевидно, нет. Но видишь, как жизнь сложилась. В конце она со своей жилой площадью, с работой фотографа, без детей, как она и хотела, живет свою ровную, прямую, экзистенциальную жизнь.
Да, окей, это была шутка.
Основной посыл кинокартины, в моем понимании, все фильмы, в которых есть какой-то скандинавский вайб, они всегда ассоциируются у меня с термином «свобода». Свобода — это то, к чему мы все стремимся. Свобода действий, свобода выбора, свобода слова, спокойствие, умиротворение, как всегда, да, идущий к реке вайб человека — это то, что нам нужно. Я считаю, что основной посыл фильма в том, что у каждого человека есть свобода выбора. И мне очень понравилась цитата, как раз-таки высказывание того самого Акселя, когда он был на какой-то передаче с журналисткой, помнишь, Фемка-журналистка, которая его просто разруинила на этой встрече, а он сказал, что у вас есть свобода выбора, вы можете на меня не обижаться. Мне кажется, что целью этого фильма не была идея того, что постоянное перебежничество с каких-то активностей приведет тебя к чему-то непонятному. Возможно, я просто вижу все так прямо, знаешь, то, что на поверхности, без глубины какой-то. Вот. Но я считаю, что вот основной посыл фильма именно в этом. Фильм также о каких-то, знаешь, рефлекторных моментах, как чувствовать себя, как адаптироваться к жизни, которая есть, возможно, жизни, которая тебе не совсем комфортна с какой-то стороны. Также мне, опять же, понравились слова Акселя, когда он сказал, что когда у тебя нет будущего, ты начинаешь благоговеть над своим прошлым не из-за ностальгии, а из-за какого-то страха смерти, потому что ему страшно. И в этих словах я услышала тоже также еще одну идею этого фильма к тому, что жить эту жизнь свободно и проживать ее так, как хочешь, без оглядки назад, это круто. Сидеть просто так, знаешь, сложа руку на руку, ногу на ногу, и вспоминать былые дни — это то, что не очень круто. Нужно идти вперед, пробовать новое и ничего не бояться.
Ну да, действительно, по большей части я буду разделять твою позитивную картину, твое позитивное видение касательно этого фильма. Можем ли мы его порекомендовать слушателям? Скорее да, чем нет. Я бы не сказал, что это must have, но думаю, его можно посмотреть разок и действительно подумать над какими-то мыслями. Определенно оно может натолкнуть тебя на размышления.
Я со своей стороны рекомендую посмотреть этот фильм. Я его обожаю. Я ставлю ему 10 из 10. Я люблю просто такое настроение в фильмах. Это прям вот мой вайб.
Я бы поставил фильму 7.5 из 10. Я думаю, это обоснованно. Почему? Потому что все-таки в кинокартине есть своя идея, есть хорошие прописанные персонажи, актеры хорошо играют, красивые виды, есть композиция, вот, и действительно оно пытается скорее не донести до тебя мысль, а натолкнуть тебя на какие-то размышления. Это заслуживает уважения.
У меня к тебе вопрос, Коль. Как ты думаешь, кто худший человек на свете в этом фильме?
Идея названия, оно как раз-таки заключается в том, что ты сам должен ответить на этот вопрос, потому что все персонажи кинокартины не без изъяна. Не сам Аксель, потому что в каких-то моментах он забывчив и проявляет мало внимания. Не сама Юлия, которая все время мечется между первым, вторым и десятым. Не тот самый бариста, который тоже ведет себя не совсем порядочно. Поэтому, отвечая на этот вопрос, нельзя сделать определенного вывода и сказать, кто точно худший человек на свете. Каждый должен выбрать для себя сам. Как по мне, там нет худшего человека на свете, потому что в целом они все не очень. Пальму первенства худшего человека на свете нельзя отдать кому-то конкретному. Все персонажи фильма лажают, кто-то думает над тем, что он лажает, кто-то нет. В целом, я не могу осудить Юлию как главную героиню, подразумевающую то, что она именно худший человек на свете, ее как таковую. Скорее всего, это человек во многом несчастный и старающийся найти именно свою стезю, у которого это, к сожалению, плохо получается. Но, тем не менее, автор и режиссер довольно-таки хорошо подали саму идею о том, что она старается к чему-то прийти, но так и остается на перепутье дороги.
Каждый сам для себя выбирает худшего человека на свете. И знаешь, мне пришла такая идея, что фильм является какой-то такой проекцией жизни. В жизни-то тоже персонажей мы не очень встречаем. Мы видим вот этих вот людей, которых называем в моменте худшими людьми на свете. Не знаю, девушка, которая тебя бросила, парень, который меня бросил. В общем, что-то такое. И...
Но Гитлер объективно худший человек на свете, я считаю.
Бесспорно. Вернемся к моей глубокой мысли. Я считаю, что да, каждый сам также выбирает для себя худшего персонажа. Объективно мы не можем назвать никого из них худшими. Так же, как и в жизни. Просто в моменте бывают суперэмоциональные какие-то настроения, и мы можем кого-то хейтить. А потом все как-то рассасывается.
Заканчиваем выпуск.
Да, я думаю, на этом можно завершить. Надеюсь, вы дослушали до этого момента этот выпуск, потому что он очень интересный, на мой взгляд.
Ну и основной посыл, суть, идея. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь.
Вот такие пироги. Спасибо всем, что были со мной. С вами был подкаст «Иной мир». Всем пока, всем желаю всего самого хорошего.